А будем.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена вере и верности, в основном-то верности. У нас в гостях православный священник Московского патриархата отец Алексей Марченко, психолог Татьяна Павловна Гаврилова. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Верность – понятие, которое кажется очень хорошим и позитивным. Но любопытно, во-первых, мне кажется любопытно, что именно в русском языке вера и верность – однокоренные слова. И тем самым слово «верность» получает сильнейшую религиозную какую-то окраску. И часто так оно и бывает, что если вера, то должна быть и верность. Но возникает ряд проблем. И первая проблема, которую я скажу так. Ой, вот за 33 года, что я в церкви, видел я многих людей, которые приходили в церковь, были в ней 10 лет, 20, 30, а потом уходили. Некоторые говорили, что они стали атеистами, другие ничего не говорили, но просто перестали ходить в церковь. Может быть, они верующие люди, но тогда встает вопрос, они верующие или верные? У католиков, у русских католиков, довольно любопытно, там, где православный человек говорит «верующий», католик говорит «верный». Это так повелось в римо-католической традиции на Руси переводить слово «верующий». И на русский, мне кажется, было бы глаже сказать «верный сын» или «верная дочь церкви», потому что «верный» в русском языке не имеет такого мощного значения, как вот «раненый» или «больной», что можно употребить прилагательное без существительного. Оно еще пока нуждается в существительном. «Верный кто?» «Верный кому?» И я прямо скажу, это не только религиозная проблема. Из-за религиозной проблемы не стоило бы городить огород. Это проблема, давайте скажем так, эротическая. Потому что как к Богу, так и к любимому человеку. Это еще библейские пророки так и подчеркивали. Уходишь от Бога, это все равно, что прелюбодеяние. И тогда спрашивается, вот я полюбил женщину, я встретил Бога. Меня словно прошибло молнией. Это мгновение, в которое укладывается вся вечность. И вот это мгновение мне говорит, что вечность вечностью, но я должен любить вечно и верить вечно, во времени вечно. Это означает, что мгновение пройдет, а с Богом я должен остаться и после этого. Влюбленность, может быть, пройдет, а с любимой женщиной я должен оставаться. Это, мне кажется, ни из чего не выводимо. Потому что, ну как, полюбил, разлюбил, до свидания, что тут сокрушаться? И тем не менее, религиозный опыт у верующих, опыт любви и у неверующих подсказывает, что понятие верности неотъемлемо связано с верой и с любовью. И тогда мой, ну, соответственно, мой вопрос первый именно такой. Давайте начнем с отца Алексея Марченкова. Отче, на ваш взгляд, вот когда человек крестится, он приносит обеты, я сочетаюсь со Христом. Даже если мужчина, он говорит так, словно он женщина, которая вступает в такой брак. Я сочетался Христу. На ваш взгляд, может человек это сказать, не собираясь, ну, как бы с оговоркой, вот пока есть вера, буду верен. Насколько желательно вот эта установка на верность безусловную, бесконечную, безграничную? Я почему спрашиваю? Мне кажется, что современный человек в основном не любит вечных каких-то заявочек. Он предпочитает от точки к точке, а там посмотрим. И сфера религии, и сфера любви в этом смысле оказываются исключениями. Неестественно ли было бы как-то вот ограничивать наши обеты? Говорит отец Алексей Марченков.
Здравствуйте, во-первых. Ну вот, отец Яков, значит, тут проблема, конечно, от которой, наверное, бьются все священники всех времен, но сейчас она актуальна как никогда. Вот крестим мы каждую неделю, я, наверное, уже 1000 человек покрестил в своей жизни, может, больше. И, безусловно, часто, когда произносятся обеты крещения, я не могу не наблюдать вот эту печальную картину, что за словами, в общем-то, что-то, конечно, стоит, но, наверное, все-таки не такая вот беспредельная самоотдача, которую, на мой взгляд, предполагает вот этот момент крещения. Когда человек говорит «сочетоваюсь Христу», видимо, изначально подразумевалась вот эта полная самоотдача своей жизни Спасителю, полная самоотдача себя. В наше время, вот, так сказать, которое такое дискретное весьма, само крещение происходит часто, ну, знаете, спонтанно. Подготовка к нему, к сожалению, свелась к минимуму, ну, максимум там одна беседа бывает у нас перед крещением. И, конечно, вот представить себе, что человек такой изъятый на полчаса из вот этого круговорота жизни, вдруг за эти полчаса ощутит какое-то вот прикосновение вечности, ну, можно представить, но это бывает нечасто. Безусловно, вот я каждый раз, когда эти слова произносятся, внутри чувствую вот такое громадное желание, чтобы эти слова соответствовали тому, что в человеке есть на самом деле. Но очень часто одновременно чувствую и горечь от того, что, видимо, соответствия такого не происходит. Вот такова фактическая сторона.
Говорил отец Алексей Марченко, даю справку, все православное богослужение, да и не только православное, пронизано, словно прострочено красной нитью словами «и ныне, и присно, и во веки веков». Если бы верность и ориентация на вечность были бы естественны для человека, этих бы слов не было. Потому что тогда чего говорить очевидное? А если они есть, видимо, верность не так уж легка и проста. Татьяна Павловна Гаврилова, на ваш взгляд, верность, на взгляд и православного, и психолога, это вообще что? Эмоции, мотивация, ощущения?
Ой, это так вы меня далеко заведете. Я, знаете, что, когда вы сказали, что хотели бы поговорить об этом, я, сильно сконцентрировавшись, на, как я обычно люблю делать, на разных словарях, увидела, что есть, так мне кажется, по крайней мере, несколько видов верности. Верность Богу, верность в отношениях, верность долгу, верность там, правительству, народу своему. Я еще бы сказала, есть верность себе. Вот когда вы говорите про то, что вы сказали такие словосочетания, которые я просто отрицаю категорически. Человек должен. Вот когда речь идет о любви, я полагаю, что никто ничего не должен. Нет такого долженствования вечно любить Бога. Нет такого долженствования вечно любить женщину, которую ты выбрал, или мужчину, которого ты выбрал. Это, если, я бы сказала так, или это есть, или это нет. Другое дело, что есть ли понятие долга перед церковью? Должна ли я? Вот я 10 лет как в церкви, и иногда вообще такая недисциплинированная христианка. Я иду, когда у меня есть сильная потребность. Я понимаю, что я не должна распускать себя. И мой исповедник, он как бы меня дисциплинирует. Я думаю, что христиане в церкви нужно отчасти как бы и прививать, я не знаю, каким образом, понятие долга. Вот потому что человек каждую секунду предстоять перед вечностью не может. Но осознавать свой долг, предположим, там, перед церковью, перед ближними, близкими, вот именно что может и должен. Но это тоже свобода, потому что я должен только то, что считаю сам, когда я сам принимаю это долженствование. Я бы сказала здесь, что насчет того, как люди... Я не думаю, что кто-то говорит себе, я пока похожу в церковь, а потом посмотрим. Значит, быть верным, значит, ходить в истине. Есть люди, которые думают, я просто таких знаю довольно много, чтобы ходить в истине, не обязательно идти в церковь. Я думаю, это очень, может быть, рискованное заявление, что церковь сама делает мало для того, чтобы объяснить людям, что там происходит. Я иногда хожу в деревенскую церковь на даче, я вижу, что люди крестятся где попало. Они не понимают, когда мы призываем Святого Духа, зачем мы здесь сейчас, евхаристическая молитва, о чем она. Понимаете, и, может быть, эта установка такая специальная, что не надо, чтобы они понимали, что происходит. Но факт тот, что осознанного, свободного принятия всего, что происходит, за литургии нет этого. Я к своему стыду, вот недавно прочитавши Гоголя, поняла некоторые оттенки литургии, будучи 10 лет. Но это стало это вопрос, конечно, о подготовке людей перед крещением, о очень серьезной программе оглашения. Люди уходят. Особенно, мне кажется, это волнует родителей подростков верующих в церкви. церковных людей, у которых дети входят в подростковый возраст, они иногда отшатываются от церкви, да, потому что тем более подросток не может, для него понятие вечности всегда не существует, да, они спонтанны, они идут сюда и во всей полноте этого выбора, выбора жизненного пути, этой истины, этой правды нет еще, правда ведь? И я думаю, что очень многих людей совершенно такие детские представления об этом, о том, что это Бог, что это церковь, детская. Сейчас хорошо, люблю, красиво, приятно и так далее. Поэтому вот это еще подумать о том, как соотносится верность и долг, мне кажется, очень важно и в любви, и в церковной жизни.
Вы только что сказали, что долга нет, значит, видимо, точнее, верность и взрослость. Говорила Татьяна Гаврилова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая посвящена верности. И у нас звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ага. Добрый день.
Так бывает, что верность иногда соприкасается с изменой. А измена вовсе не означает неверность. Так мы просто иногда проверяем верность к любимому человеку. Иногда именно через грех мы понимаем, кого любим. Вот мое мнение. Спасибо.
Спасибо, Александр. Отец Алексей, что скажете? Мне это напоминает грешным делом фильм «Эммануэль», в котором мне врезалась в голову вот последняя фраза, что брачные связи или двойные связи должны быть разрушены. И весь фильм показывает, как человек через измену супругу с его ведома выражает свою любовь и убеждается, изменив с этим, что все-таки она верна мужу, и он тоже ей говорит: «Да, ты мне верна, потому что ты мне изменяешь». Мне кажется, что этот фильм популярный был именно вот отражая некоторые, то, что вы, отец Алексей, назвали духом дискретности. Очень хорошее слово такое, антоним верности. Как, на ваш взгляд, в чем тут соблазн или ошибка?
Вы знаете, вот практика показывает, что многие прошедшие через вот этот соблазн измены, к сожалению, не обрели вот той полноты любви, как хотелось бы, даже попав в такую ситуацию, когда они вынуждены были признать, что они неправы, вынуждены были понять, что они удалились от чего-то действительно хорошего изначально, они не сумели потом вернуться. Вот проблема в том, что, понимаете, если бы все мы были такие сильные, чтобы, ошибившись раз, так сказать, потом замечательно возвращались бы к своим азам, к основам, и больше не ошибались. Но ведь, к сожалению, это напоминает, знаете, иногда вот картину, как муха, так сказать, попадает в ловушку, вот в медовую, да, там она думает, может быть, тоже, что сейчас я вот разочек там посмотрю, там сладко, но вот когда она увязнет, уже она ничего не сможет сделать, она просто оттуда выбраться не может. Вот мой опыт такой скромный, но 13-летний опыт священнического служения говорит о том, что большинство семей, в которых измены были, вот они, к сожалению, этим никак не укрепились. Ну, это мое такое вот субъективное, может быть, мнение. Я думаю, что есть вещи, которые лучше не пробовать, которые вот, понимаете, вот когда идешь по мосту, по высокому, там есть перила, лучше через них не перепрыгивать. Может быть, да, и там перепрыгнешь, и потом выживешь, может быть. А лучше, наверное, идти вот за них, держась руками и дальше, так сказать, не помышляя. Ну, вот.
То есть не по перилам, говорит Татьяна Гаврилова.
Знаете что, когда я слушаю этого человека, я вспоминаю некоторых своих клиентов, и поразивший меня роман Кундеры «Про легкость бытия». Очень странное мужское поведение, когда любящие, и женщина ощущает, что мужчина любит, постоянно изменяет. Значит, что бы это такое? Это что, действительно проверка чувств? Я очень приблизительно выскажу свое об этом понимание, потому что я не в полной мере в этом уверена. Но кажется мне так, что люди, которые придумывают себе вот эту вот проверку верности, которые так упрочивают свой брак, на самом деле боятся глубины отношений. они ходят как будто по краю этих отношений, туда втягивают своего партнера, держа его все время в тревоге. Уйдет, не уйдет, уйдет, не уйдет, да? И таким образом создают видимость какой-то прочности. Вместо того, чтобы уйти в эти отношения, отдать туда что-то, а может быть, отдать туда и нечего. Вот я боюсь, что это просто такая пустота внутренняя, которая придумывается, потом оправдывается вот такими вот, таким образом жизни. Не знаю, понятно ли я это сказала?
Понятно. А я тогда боюсь, что люди, которых вы описали чуть раньше, которые веруют, но не ходят в церковь, они похожи на человека, который влюбился, но не подходит к тому, в кого влюбился, и не говорит ей, и не собирается на ней жениться, и не собирается там водить ее к врачу, если она заболеет, и так далее. А он так вообще, вот так и с Богом. Я в Бога верую, в церковь не хожу. Тоже вот так вот, по краешку, по перилам. У нас есть звонок из Москвы. Елена Васильевна, добрый день, прошу вас.
Приветствую вас, братья и сестры. Вот меня очень зацепило слово, которое сказала ваша приглашенная гостья, а она говорит, что никто никому ничего не должен. И вот мне кажется, вот такая постановка вопроса, что никто и никому ничего не должен, это характеристика незрелого человека. Вот у нас так получилось, что у меня, у нас в доме жила моя подруга 3 месяца. Но я ее всегда считала очень такой серьезным человеком. И вот она проводила беседы с моим сыном, они там жили в одной комнате. Вот, маленький сын. Вот, и потом, когда она уехала, вдруг я услышала, что вот, а я никому ничего не должен. У меня есть свобода выбора, я вообще свободный человек, я никому ничего не должен. Мы очень до сих пор расклёбываем вот эту вот психологию. Как так? Я должен, если я человек, я беру на себя ответственность и за свою семью, и за свою работу, и за отношения с людьми другими. Это обязательно я должен. Это характеристика ответственного, взрослого, зрелого человека. Брать на себя ответственность и сказать себе, что да, я должен что-то делать.
Спасибо, отвечает Татьяна Павловна.
Я с вами совершенно согласна. Я думаю точно так же. Я сказала отцу Якову, что я против словосочетания «человек должен любить». Я сказала, в вопросе любви нет долженствования. Я люблю, я могу, я хочу, я умею. Только так. А о всем, что вы сказали, ответственность, я точно так, как я психотерапевт детский семейный, я точно так понимаю брак, и точно так мы воспитываем своих студентов и всех своих близких, обязательно в ответственности. Но ответственность это и в долге, но ответственность это и долг иногда с любовью приходит в противоречие. Только об этом мой разговор.
Говорила Татьяна Гаврилова, у нас звонок из Покровска, нынче Энгельск. Игорь, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Мне бы хотелось сказать свое мнение. Я хочу немножко ситуацию перевернуть. Мне кажется, что Бог сам выбирает тех людей, с которыми он хочет общаться, от которых хочет что-то получать. И сам их держит как бы на коротком поводке. А те, кто ему не очень нужен, тех он так отпускает, типа, как хочешь, иди погуляй, мне с тобой неинтересно, не нужно. Вот. Мне, ну, лично хотелось бы, конечно, жить там по-другому, беззаботно, весело, ну, что в семейной жизни, что в религиозной жизни, я просто по-другому жить не могу. Торжественно и трудно.
Спасибо, Игорь. Вообще такой Бог вызывает у меня какие-то сомнения, потому что, ну, я могу говорить только за себя, но себя я бы попросил держать на коротком поводке, а тут как ротвейлер, спускать нельзя. И верность в данном случае, Библия ведь часто говорит, верен Бог, верен в обращении с людьми, верен своим обещаниям. А почему Библия это часто говорит? А почему политики в какой стране часто говорят о том, что они честные? Там, где много коррупции. И в Библии часто говорится о том, что Бог верный, и верен, и постоянен, потому что реальная жизнь верующих людей, это, извините, ставит под большой вопросительный знак. Если Бог верен, то почему зуб болит, почему государство разрушено соседом, почему меня в плен увели, почему жена умерла? Так что верность, видите, если Бог изменяет своим обещаниям и обетованиям, то либо это какой-то фальшивый и мертвый и придуманный мною Бог, либо это такой Бог, с которым вообще дело иметь нельзя. Отец Алексей, что бы вы посоветовали в этом смысле? Вот, ведь человеческая верность, если Бог не верен мне, что я буду верен ему?
Ну, для начала все-таки я бы посоветовал Священное Писание внимательно почитать, хотя бы Ветхого Завета, начиная с пророка Амоса, Осии там, и прочие пророки, великие, Иеремия, Исаия, говорили, не переставая, о верности Бога, причем не в таких, может быть, абстрактных даже словах, а приводили такие красивые притчи. Вот в книге Осии там замечательная притча совершенно потрясающая, где... Речь идет от первого лица, Господь как обиженный супруг, от которого ушла жена, ну, точнее, уходит периодически, вот так скажем, да, он, так сказать, высказывает свою ревность и прямо назван ревнителем, я Бог-ревнитель, и, безусловно, ни о каком длинном поводке там речи нету. Кроме того, вот эти пророческие речи обращены ко всему народу в целом. Не только, так сказать, какие-то великие избранные мужи, вот Израиля, они сподоблялись любви Божией и вот этого чувства ревности, но и каждый человек в отдельности. Кроме того, если мы находимся в рамках христианства, ну, есть такое таинство, всем нам известное, как Евхаристия, когда Господь себя разделяет на тысячи, миллионы частей, и в каждой из них полностью присутствует. Ну, мы, вот те, кто причащается, мы об этом знаем. И, безусловно, это и означает только то, что он готов себя всего подарить каждому из нас. Так что, безусловно, вот научиться вот этой практической любви Божией можно только общаясь с ним, по-другому никак.
Спасибо, говорил отец Алексей Марченков. Единственное... Вот как резанула слушательница насчет долга, я сказал, что должен любить, мне режет слух выражение рамки христианства, потому что если уж продолжать ваш образ с Евхаристией, почему вот когда Господь посадил там 5000 человек и начал раздавать им там хлеба, рыбки парочку, и на всех хватило, то может это как раз потому, что он взял и не просто расширил рамки, а он их просто взял и сломал. И вот ломает рамки и раздает. И в результате любые рамки жизни исчезают, и тогда жизнь из временной. Жизнь временная – это что? Это жизнь, ограниченная рамками земли, нравственности, человеческих представлений. И вот Господь как-то ломает эти рамки, и жизнь становится вечной за счет того, что у каждого человека кусочек этой рамки, то есть все человечество составляет некоторое обрамление Бога, и без единого человека спасение уже будет неполным и невозможным. И в этом смысле, да, короткий поводок, но не для одного человека, для всего человечества. Он ревнивый, и мы ревнивы, наверное, недостаточно. Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную верности. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. И сегодня в 7 вечера после новостей в программе «Время гостей» будет лидер блока, блок Владимира Литвина с Украины Михаил Сирота.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Калининграде работники 4 детских поликлиник проводят сидячую забастовку в знак протеста против задержки заработной платы. В своей акции они также выражают несогласие с реформой системы здравоохранения, которая, по их мнению, ухудшит ситуацию с финансированием медицинских учреждений. В городе Лермонтов Ставропольского края число детей, госпитализированных с пищевым отравлением, возросло до 44. Всего, по данным медиков, заболели 73 ребенка воспитанники 3 детских садов. По предварительным данным, причиной отравления могли стать некачественные молочные продукты. Один из детских садов временно закрыт. В Чечне, недалеко от селения Верхотуй Веденского района, ранен милиционер и 2 местных жителя. Как сообщают в правоохранительных органах, неизвестные обстреляли автомобиль, которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы. По предварительным данным, найденные в центре Москвы, останки человеческих тел могут быть телами жертв политических репрессий 30-х годов. Как сообщили ранее сотрудники правоохранительных органов, в ходе реконструкции здания на Никольской улице в подвале здания были обнаружены останки 34 человек, а рядом ржавый пистолет. В Пакистане боевики убили 3 из более чем 200 захваченных ими военнослужащих правительственных войск. По информации служб безопасности, тела солдат были обнаружены в городе Джандола на северо-западе страны. В главном городе Мьянмы, Янгоне, арестована сотрудница программы развития ООН. Об этом сообщает агентство Рейтер. Доклад специального посланника генсекретаря ООН Ибрахима Гамбари о ситуации в этой стране будет представлен в пятницу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В Южной Африке на золотодобывающей шахте, где в среду произошла авария, на поверхность поднято 450 горняков из более чем 3000 остающихся под землей на 2-километровой глубине.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения, посвященную верности». У нас в гостях православный священник Московской Патриархии отец Алексей Марченко, психолог Татьяна Гаврилова. У нас есть звонок из Москвы. Марина, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый. Во-первых, относительно психолога, вот вы, конечно, как профессионал, не как мирской смиренный верующий наблюдаете. У меня тоже есть такой грех наблюдать за окружающими. Вообще-то, конечно, это совершенно ни к чему, поэтому мы только... Это только лишнее искушение, потому что внешний человек совсем не отображает свое духовное, поэтому как он там крестится в попад, нам кажется или нет, это его дело и дело Бога, которому он молится. Отец Алексей, я бы вот вам хотела сказать, ведь вы когда крестите, это ведь таинство, и вы сами знаете, что вы сеете... Сеятель сеет, а там кто даст плод, кто стократный, а кто никакой. Поэтому это таинство, и совершенно даже и вы не можете сказать, чем это обернется. А все-таки про короткий поводок это, по-моему, верно, потому что никто не сказал, что и не проси. Сказал, и толки, и проси, и молись, и тебе дано будет, и Дух Святого, и благодать, если тебе... Поэтому верность сохраняет Бог, а нам дана свобода. И поэтому в этой свободе у нас идет борение между силой Божьей и силой, и отсутствием ее. И если человек любит Бога, тогда он это отсутствие переживает и стремится возвратиться именно как тот блудный сын и находит опять любящего отца, любящего Бога. И вот в этом борении происходит закаление души, и действительно, это просто единица. Недаром Господь сказал, что малое стадо, это, во-первых, во-вторых, когда двое-трое соберется, там он не говорит 200 тысяч, 2 миллиона, 3 миллиона. Это действительно очень мало. И он сказал, когда приду вторично, найду ли веру. То есть опять это идет разговор о единицах. Поэтому очень трудно думать, что вот эти вот, даже если вы как психолог сказала, когда она видит там много людей, что это все те, которые когда придет и останутся верными. То есть верными останутся действительно единицы.
Спасибо, Марина. Вы знаете, в защиту обоих гостей я скажу так. Ну, то есть, вы замечательный человек, но, видимо, у вас призвание быть астрономом, глядеть на звезды, планеты и не глядеть на ближних. Но большинство людей по профессии вынуждены глядеть на ближних, и постовые, и психологи, и священники. И, ну, в общем, я хочу, чтобы спаслись все, а не единицы. Отец Алексей, вы и впредь будете крестить в уповании на то, что... Или вы крестите, как в рулетку играете, там поставите на одно число, на второе, на третье, глядишь, какой-нибудь выиграет единичное.
Ну, нет, конечно, стараемся мы как-то призывать всех к тому, чтобы люди сознательно это таинство совершали, и, безусловно, я отдаю себе отчет в том, что не может быть у нас такого стопроцентного КПД, но раз уж сам Спаситель, как мы помним, да, после одной из бесед своих в 6 главе, вот Евангелие от Иоанна, она приведена, беседа о хлебе небесном, после этой беседы от него отошли многие ученики, да и 12 он сказал, не хотите ли вы от меня отойти, да, вот, на что они ответили, что куда нам идти. То есть сам Спаситель отнюдь по коэффициенту, вот если мы так посчитаем, так сказать, такого полезного действия в статистическом, ну, не стопроцентный результат, конечно, имел. Уж нам-то тут дерзать на какой-то серьезный результат просто нельзя.
Но, я прошу прощения, так вы считаете, как вот наши слушатели, что верность – это свойство для избранных? Иногда говорят, вот 15% населения могут быть верующими, или каждый способен быть верным?
Я думаю, что способен все-таки каждый, потому что верность бывает в разных вещах, она и в малом бывает, не только в каком-то таком великом. И если, может быть, человек не способен проявить верность в каких-то таких вот героических, так сказать, составляющих, то наверняка в какой-то вот бытовой сфере, в домашней, он может проявить верность. Не зря же вот притча о талантах, она говорит нам о том, что каждый получает по силе талант, и если он был в этом малом своем, так сказать, призвании верен, то, значит, он заслужил и более высокую какую-то награду. То есть я думаю, что верность — это свойство личности, как ее создал Господь Иисус Христос, не более чем. Поэтому я думаю, что она присуща всем, вот, так или иначе, в какой-то степени.
Даю справку, говорил отец Алексей Марченко, а я даю справку. Талант — это 26-28 килограммов серебра. В Евангелии, видимо, речь идет о серебряных талантах или золота, но, в общем, это отнюдь немало. И человек, который верен в домашних делах, я скажу, он перед Богом более свят и праведен, чем тот, кто верен там в политике, в науке. Потому что в науке, ой, а вот дома с посудой, пеленками и всем прочим сохранить верность — это ого. У нас есть звонок из Подмосковья. Георгий, добрый день, прошу вас. Георгий?
Здравствуйте, спасибо большое, очень интересно. Яков Горелович, а как быть, если мы должны быть законопослушными, а ведь нынче нами правят высшие школы экономики, экономика на первом месте. Вы раньше высшая партийная школа, так и она, говорит, выиграет тот экономический, кто чаще меняет ориентацию. Но, например, Дмитрий Бак говорит, нужно вот эти вот ориентиры как можно чаще менять, чтобы не застаивалось. Тогда мы внезапностью победим конкурента. И вот эти вот приколы, как Виктор Ерофеев говорит, они на первом месте. И нужно выбирать приколы не из второй сигнальной системы, а желательно из первой, чтобы они были политкорректные.
Спасибо, Георгий. Я опять ограничусь справкой. Все-таки России правит не высшая школа экономики. Представительница, если можно так выразиться, этой высшей школы, дочь ректора высшей школы Ясина, она вошла в правительство недавно, но ее бросили на, в общем, самоубийственную такую должность. Министр, ее назначили Зурабовым. Уж я не знаю, что ее двигало, когда она согласилась. Я буду о ней молиться, потому что это, конечно, не та должность, где можно чего-то добиться. А управляют люди, которые к высшей школе экономики отношения не имеют. Они учились в школе и выше, но совсем другой. Тем не менее, к вопросу о приколах, это опять к Татьяне Павловне. Я скажу вот почему. Как слушательница говорила, что вы глазеете в храме-то? На иконы надо глазеть, а не кто как крестится. Я скорее представляю вашу сторону. Я тоже в храме, нет-нет, а и посмотрю. А как там люди крестятся? У меня, не знаю, грешным ли делом, праведным ли делом, такое представление, что человек, который небрежно, неаккуратно осеняет себя крестным знаменем, что он, ну, вот как сказано в Евангелии, что он неверен в малом, но неверен. И тогда вот, а скажите мне, верность, она ведь не только вечность, у нее есть какое-то понятие глубины. Вот если я верен жене, я согласен, я, значит, хочу с ней быть всегда. А вот ежедневно, насколько эта верность должна быть детализирована? Верность жене подразумевает, что я могу без нее сходить на футбол. Или что я без нее могу, скажем, поужинать. Вот, с друзьями в пивную сходить. Или верность жене вот допускает... Верность Богу включает в себя, ну, тот же футбол, смотрение телевизора, или исключает? Как бы вы определили алгоритм верности такой повседневной? Насколько это глубоко должно быть?
Ну, знаете что, так как я готова об этом рассуждать, потому что вы меня озадачили этой проблемой, а до этого я не очень рассуждала. Значит, мне кажется, что верность, она не касается бытовых элементов жизни. Значит, сходить ли ему на футбол или помочь ему сегодня приготовить там обед к приходу родственников – это вопрос договора. Это то, насколько люди способны договариваться. Я ставлю проблему верности в отношениях в плане значимости этих отношений. Насколько эти отношения действительно необходимы. И вот здесь я бы сказала, конструктивный план есть такой. Насколько я строю эти отношения. Вот я настолько верен, насколько я строю эти отношения. Я настолько сознательно строю отношения, насколько мне нужны эти отношения. И вот только в плане вот этой вот значимости для меня этих отношений с женой, с друзьями, я могу говорить о верности. Понимаете, что здесь, возможно, противоречие, потому что вот здесь неоднократно возникала идея, значит, вопрос о том, можно ли сохранять верность, долг семье, да, вот я говорила, что вскользь, что вот верность и долг могут вступить в серьезные очень противоречия, да, предположим, я когда уже выходил замуж, когда женился, я собирался, обещал своей жене любить ее, вот, не знаю, до могилы, и потом вдруг пришла новая любовь. Вот пришла новая любовь, и поэтому мне пригодилось бы для объяснения этой ситуации понятие верности себе. Я должен идти, вот это слово, которое, когда я говорю «должен», это то, что я сам себя спрашиваю, а не кто-то мне говорит. Что мне делать? Мне нужно идти за этим чувством, и тогда быть верным себе, и тогда быть счастливым по-другому, как я не знал, как вообще можно быть счастливым. Или я должен отказаться, я сам себя спрашиваю, от этого счастья, от этой встречи, и сохранять долг своей жене, с которой я уже живу в других отношениях, чем я собирался всю жизнь жить. И некоторые люди выбирают этот долг и делают несчастными всех. Себя, свою жену, эту женщину, своих детей. Потому что дети видят, как семья живет во лжи. Это огромная проблема, мне кажется, для, особенно для верующих людей.
Пардон, Татьяна Павловна, так что лучше, сохранять верность во лжи или спокойно лечь в гроб?
Я не знаю. Это каждый решает для себя. Нет общего ответа.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Ну, что касается последнего вопроса, он, конечно, крайне сложный, но все-таки, когда люди венчаются, это в какой-то степени обет и обещание перед Богом, вот, соответствующее. Поэтому в этом плане можно этот вопрос рассмотреть. А у меня немножко другая точка зрения. Понимаете, когда, например, студенты отлынивают от лекции, то, может быть, студенты плохие, а может быть, преподаватель так читает, что там, так сказать, уши вянут, как говорится. Вот в церкви, к примеру, вот мне бы хотелось, чтобы вы смотрели вот проблему верности в том плане, что, ну что значит верующие ходят в церковь и не понимают, что они делают. Человек 10 лет ходил в церковь и не понимал смысла молитвы. Если люди уходят из церкви, то, может быть, надо посмотреть, а почему они из церкви уходят, не почему они такие плохие. Спасибо.
Спасибо, Иван. Это напоминает, что в русском языке с некоторых пор, ну, пожалуй, уже полвека, есть слово, аналог верности, слово «лояльность». Сегодня оно широко используется в коммерции. Есть понятие лояльного покупателя. То есть, если я покупаю подгузники, то только такой-то марки. Если я перестаю покупать подгузники этой марки, то, скорее всего, либо я ношу лучше, либо просто ребенок вырос. Я перестаю покупать подгузники. Отец Алексей, вы себе представляете ситуацию, когда человек, сохраняя верность Богу, тем не менее меняет приход. Вот он от вас идет к другому священнику, меняет конфессию. Из христианства переходит в ислам. Он верен своим... Ну, он пытается быть верным прежде всего себе. Это разумное поведение? Или стоит сохранять лояльность? Вот насколько должна быть сила инерции у человека? Верность как инерция. Или вот он должен подержаться чуть-чуть, вот... Не вдруг вас бросать, не вдруг из христианства в ислам, а там вот помурыжиться, там годик, два, вот как на ваш взгляд?
Ну, знаете, если говорить о смене прихода, то без сомнения, я думаю, что тут никто возражать не станет, что это, в этом право, конечно. В конце концов, когда человек принимал крещение, он не давал обета верности вот этому приходу, да? Все-таки верность Богу, все-таки, в первую очередь. Церковь, опять же, она в своем историческом бытии, конечно, по-разному весьма предстает, вот, да, так сказать, перед вот этим верующим человеком. В какие-то времена она его учит, так сказать, придает, так сказать, какой-то пример, представляет собой, да, вот такой высокий. В какие-то времена и пастыри церкви, и верующие люди иногда, так сказать, допускали серьезнейшие ошибки такого характера, так сказать, и нравственного, да, вот я вот и сейчас могу об этом сказать совершенно открыто, что в наших храмах вы можете разное увидеть, и увидеть и такое равнодушие верующих друг к другу, и, так сказать, даже, я бы сказал, отсутствие не то, что веры, там, отсутствие любви, полное отсутствие любви, мы это знаем, это не новость, но вот если я встану на минутку на точку зрения вот прихожанина, который пришел и увидел, что в приходе нет любви, приходе нет, так сказать, вот такого твердого соответствия между идеалами, во что они верят, и их реальной жизнью, я, конечно, сменю приход. Я не буду, ну, наверное, я попытаюсь сначала спросить, вот, настоятеля, может быть, если к нему доступ открыт, да, может быть, попытаюсь найти двух-трех вот тех самых пресловутых человек в этом приходе, которые все-таки ищут любви, как и я. Может быть, мы вместе с ними что-то сумеем организовать. Может быть, мы просто вот будем приходить друг к другу в гости, читать Библию. Это будет уже хорошо. Но если и это невозможно, я пойду и буду искать другой приход. Собственно, я так и делал перед тем, как принял священство. Искал свой приход. И вот когда я нашел какую-то такую вот атмосферу любви, в которой я почувствовал, да, вот здесь Христос говорит, вот среди этих людей он точно совершенно живет, присутствует, через них он свою волю возвещает. И вот тогда у меня, так сказать, все вопросы были сняты, по-моему, навсегда, потому что сейчас уже вопрос мне даже так трудно представить, вот как я могу сменить, допустим, да, так сказать, веру. Да не знаю, как.
Говорил отец Алексей Марченков, у нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, батюшки и матушка. Я вот хотел вас призвать все-таки больше прислушиваться к народу, потому что Иоанн Креститель сказал, что стоит среди нас некто, да, и вот когда братья сказали Христу, почему ты не идешь в храм, он сказал, что вас мир не может ненавидеть, и сам он сейчас со своими учениками был вынужден ходить между язычниками и иудеями из-за ненависти со всех сторон. И о числе тоже вот верующих Бог два раза из ополчения Гедеона отсылал людей и через малое число дал победу всем. Ну вот, поэтому я, вот так вот я считаю, что закваска в трех мерах муки действует в нашем народе, не надо все как бы отрицать сразу, что говорят люди, они православные тоже.
Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что здесь, конечно, какое-то словесное просто недоразумение. Никто не отрицает. Скорее, одна из слушательниц пыталась все свести к малому остатку, но я думаю, что это малый остаток, как вы правильно как раз и сказали, это те дрожжи, которые не для себя только, не для Бога только, а на которых вскисает вся наша жизнь, становится настоящей жизнью. И в этом смысле цель Бога – спасение всех людей, а Бог – верный Бог, и чего хочет, того добьется. Татьяна Павловна, а все-таки вот в продолжении этой темы, вот эта вот верность приходу, верность Богу. Вы понимаете, если мы опять вспомним подобие Бога и жениха, верующего и невесты, то я бы сказал так, ведь в семейной жизни очень часто бывает, что начинается с верности, а заканчивается просто зависимостью. Ну, грубо говоря, муж пьет, а жена наливает. Ей так комфортно, она привыкла. Да еще батюшка говорит, что нельзя разводиться, нельзя бросать мужа. Вот. И это психологи ставят диагноз, что это зависимость элементарная. И лучше бы с ней порвать. И я знаю священников, которые в этой ситуации тоже скажут: бросай, если пьет и бьет, все. Расходись. Это не означает, что ищи нового мужа, но с этим разойтись и живи вот целомудренно одинокой жизнью. Потому что верность – это одно, а зависимость – это другое. Так ли это? В чем разница тогда верности и вот такой вот бездушной уже, мне кажется, зависимости?
Понимаете как? Очень сложный вопрос, потому что если вы имеете в виду сейчас зависимость мужа, женщины, о которой вы говорили, от алкоголя, то жена получается по категориям, которые используют психологи, созависимая.
А, я прошу, нет, я имею в виду другое. Вот человек ходит в приход.
А, вы имеете в виду зависимость?
Созависимость я имел в виду. Человек ходит в приход, потому что если он покинет этот приход и покинет церковь, он же давно не очень верует. Ну что у него останется? Ничего не останется, ни профессии, ничего. То он прихожанин, ему там 70 лет, на автомате идет духовная жизнь.
Знаете, тогда я бы все-таки пользовалась понятием, не скажем, не зависимости, а привязанности, которая не есть любовь. Это нечто более, скажем, низкого уровня переживания, чем, или связь, чем любовь. Потому что любовь – это очень высоко. Мало кто любит, на самом деле способен на это. А привязанность... Во-первых, подождите, одну секунду. Привязанность – это очень такое... Это не инертность, это действительно устойчивая, может быть, связь, которая позволяет... Может быть, человек в привязанности, может быть, он и не предъявляет каких-то высоких требований другому. Это такая расслабляющая, я бы сказала, такая связь между людьми. Но что касается людей больных, с тяжелым характером, вот там, понимаете, может быть, нам бы пригодилось, если бы мы обсуждали это бы дольше, понятие несения креста. Понимаете? Потому что, может быть, со стороны кажется, что она, ну, священник знает, что это зависимость, психолог скажет, что это привязанность. А на самом деле, может быть, духовное — это несение креста. Вот этот вот сложный, вот этот больной, вот этот искалеченный кем-то в детстве человек, он, может быть, погибнет без того, чтобы его не поддерживала эта верная ему жена. Понимаете? Поэтому зависимость — это одно, привязанность — другое, любовь — третья, а вот крест, и, может быть, это еще, я как психолог не готова, это очень сложный вопрос, что есть, для меня это вопрос, личный вопрос очень сложный. В какой степени, предположим, если я чувствую, что я недостаточно люблю этого близкого и дорогого мне мужчину по биографии, и я чувствую, что я несу этот крест, и, как Толстой говорил, чем сильнее ты отталкиваешь крест, тем он тяжелее. Чем меньше любви, чем меньше христианской любви, тем тяжелее этот крест. Но крест есть. И надо, вот только священник и Бог нам может помочь нести этот крест вот в этом трудном браке.
Говорила Татьяна Павловна Гаврилова. Ну, я не знал, что Лев Николаевич жене говорил, что чем тяжелее крест, тем нужнее его нести. Конечно, Лев Николаевич был глыбой, которую принести было сложно. Татьяна Павловна, решительно не могу. Вот все ретевое взыграло. Потому что если вы говорите, как вы сейчас сказали, что не всякий способен любить, тогда все разговоры в пользу бедных. И на все сомнения вы можете себе ответить: а я вот не способная. Разве не так?
Понимаете как? Да, вот в том максимальном образе, в который предъявляет христианство, так любить могут немногие люди. Это правда. А что, ну, это так, ну что я могу сделать?
А я бы тогда от катехизиса сказал: человек создан по образу и подобию Божию, это не означает, что у Бога есть уши, нос и ноги, это означает, что у человека есть способность любить у каждого и у всякого. Бог способен нести крест, и любой человек способен нести крест. Отец Алексей, а вы бы как вот разрешили эту ситуацию, когда вот вы как, только по наитию Духа дали бы совет, вот оставить пьющего и бьющего мужа, или все-таки вот понести крест? Вот есть какой-то критерий верности? Ну, я бы сказал так, что привязанность, вот как сказала Татьяна Павловна, она от пустоты. У меня пустота, мне нужно ее заполнить. А верность, мне кажется, это у меня, меня переполняет, и поэтому я верен. Вот как-то это можно различить?
Ну, верность, я бы все-таки настаивал на том, что верность, она соседствует с любовью обязательно. Без любви верность для меня непредставимая вещь. Это скорее какой-то фанатизм, верность без любви, да? Но это надо другим словом называть. Что касается практических советов, в общем, я их практически не даю, таких вот советов, да? А как я поступаю? А такие вопросы, конечно, задают. Вы знаете, я стараюсь тут, вот, может быть, сократически так, этот вопрос задать самому вопрошающему, может быть, переформулировать как-то и попытаться увидеть, вот зажигается ли в нем искорка любви. Вот если зажигается, надо ее совместно раздувать, что есть силы, и она может опять раздуться в любовь, и вот этот человек способен будет понести ради вот этой любви вот этот тяжелый крест. Если не зажигается искорка, то, наверное, смысла нету призывать человеку, у которого нет на это сил, к какому-то сверхдеянию. Ну вот, но я очень осторожен в таких советах, конечно.
То есть нести крест надо, но только по горящим углям. Ну, вы резко облегчаете задачу, конечно. А у нас звонок из Подмосковья. Николай, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Знаете, у меня вопрос вот к священнику. Знаете, вот я понимаю, да, когда таинство венчания происходит, одеваются венцы. Это терновые венцы. Венцы именно терпеть друг другу. И когда муж начинает искать, то есть снимать с себя венец, начинает искать, вот терпение в нем прекращается, или просто не хочется ему терпеть, нести этот крест, он начинает искать себе другую жену. Вот вы только что, у меня такой, может быть, для вас не будет он приятный. Вы сказали, вы искали для себя приход. Первый, второй, третий. А почему же вы не понесли этот крест? Вы искали для себя, но не отдали себя ради. Понимаете? Вот о чем. Вы искали обратно для себя. Вот не подумали вы этому мужу, которому одели венец? Он говорит: нет, знаете что, я не хочу терпеть. Я буду искать для себя то, чего мне нравится, то, чего я люблю.
Спасибо, Николай. Две справки. Венцы во время венчания символизируют не терновый венец, а все-таки царскую корону, потому что по русским представлениям 16-17 века, когда вступают в брак, девушка становится государыней, она повелительница дома, а муж становится государем. И венцы символизируют это, а вовсе не страдания. Еще справка. Это ведь Кеннеди сказал. Не спрашивай, что Америка сделала для тебя, а спрашивай, что ты сделал для Америки. Отец Алексей, почему вы отказались делать что-то для первого своего прихода?
Вы знаете, я не был повенчан с первым моим приходом, поскольку я не был туда рукоположен. Венчание священника с паствой происходит в момент его рукоположения, когда его назначают на приход. Вот приход, в который меня назначили 13 лет назад, я до сих пор там остаюсь. Я сейчас настоятель этого прихода. И никуда, никогда не убегал и не искал никакой возможности оттуда уйти. Да? Другое дело, когда я воцерковлялся чуть ранее, вот тогда мне было важно увидеть пример настоящих верующих людей, людей, у которых, как говорил Антоний Суржский, замечательный, да, проповедник наш, на лицах есть отсвет небесного царства. Вот когда я это увидел, у меня и личные сомнения отпали, и вот тогда я стал готов по-настоящему служить любому приходу, куда бы Господь меня ни послал. Вот меня послал в приход подмосковный, я там служу. Ну, не знаю, ответ это не ответ, но вот я думаю, что все-таки у каждого человека есть право ошибаться, искать до тех пор, пока он это не воспримет свое служение уже как такое поручение Божие. А когда он воспринимает его, да, его надо нести. Речь шла в данный момент все-таки о поиске первоначальном, не о служении еще пока.
Спасибо. Говорил отец Алексей Марченков, я, может быть, это переформулирую так, опять возвращаясь к образу семейной жизни, что, ну, в романах некоторых описывались девушки, которые боялись, что если они поцелуются с мальчиком, то они забеременеют. Значит, все, уже надо начинать настоящую семейную жизнь. Проблема ведь не в том, чтобы найти жену, а в том, чтобы сперва найти место, где можно найти жену. Если человек пойдет в публичный дом, то сколько он там, там много женщин, но все-таки это не то место, которому нужно хранить верность. По определению, значит, для того, чтобы быть верным, надо найти место, где верность может существовать. Таких мест в мире не так много. Я так, позволю себе закончить ссылкой на Татьяну Павловну Гаврилову, нашу сегодняшнюю участницу, которая упомянула верность до гроба, как некоторый критерий любви. А я напомню, что вот по православной традиции, или скорее такому духу православия, супружеская верность, она не только до гроба, она и после гроба. То есть у священника умерла жена, и он не имеет права больше жениться. Это не потому, что он священник, а потому, что он нормальный человек. Нормальный христианин. Потому что если до гроба верность, тогда я ее зарежу, вот, пожалуйста, гроб, верность закончилась. А наша верность до воскресения. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную верности. Сегодня, через 10 минут, будет повтор программы «Европейский час». Речь пойдет о столетии создателя современной французской прессы Пьере Лазареффе и о Петербурге глазами швейцарского фотографа Ивана Бьянки и о русском европейце Николае Клюеве.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 700.